говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, DeltaPay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня в прямом эфире «Радио Радонеж» с вами я, священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево. Я рад вас всех приветствовать. После длительной разлуки я наконец-то вернулся в студию «Радио Радонеж». И здесь мы сегодня с вами, как и обычно, будем говорить о всех тех аспектах служения Святейшего Патриарха Кирилла, которые являются актуальными для нас с вами, о всех тех важных событиях в церковной жизни, которые происходили последние дни, даже, я бы сказал, месяцы. И я, как и обычно, буду рад ответить на поступающие в эфир звонки. И напомню вам телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Звоните и задавайте свои вопросы, будем с вами общаться и буду стараться отвечать на все ваши обращения. У меня достаточно обширная сегодня, надо сказать, повестка дня с тем, чтобы вам обо всем, что прошло за эти недели, вам доложить. Я поэтому начну от сегодняшнего дня, а завершить хотел бы рассказом о визите патриарха в Великобританию, который состоялся с 15 по 18 октября. Начать хочу вот с сегодняшнего дня. Как я уже сказал, сегодня состоялось заседание Высшего Церковного Совета. Это, как, наверное, вы все знаете, орган управления нашей церкви, и в ходе заседаний Высшего Церковного Совета обсуждаются различные текущие вопросы жизни и деятельности нашей поместной церкви, различных сторон ее обустройства, и в оперативном порядке эти вопросы решаются, потому что членами Высшего Церковного Совета являются председатели синодальных учреждений нашей церкви, и это такой, как бы говоря светским языком, кабинет министров, заседание правительства, так скажем. И вот, во-первых, надо сказать, что в начале заседания Высшего Церковного Совета Святейший Патриарх Кирилл призвал членов Высшего Церковного Совета вознести сугубую молитву о погибших. Сегодня исполнился год со дня катастрофы, которая произошла над Синаем, когда, по слову патриарха, по злому человеческому умыслу погибли наши соотечественники. Год назад наш самолет авиакомпании «Кагалымавия» претерпел крушение из-за теракта над Синайским полуостровом, и в связи с этим вот члены Высшего Церковного Совета пропели вечную память, и мы с вами, конечно, тоже сегодня сугубо давайте помолимся о упокоении всех тех, кто, всех тех наших соотечественников, и не только наших соотечественников, всех тех, кто погиб во время этой ужасной катастрофы, год со дня которой исполнился сегодня. Очень важной темой, которая сегодня поднималась на заседании Высшего Церковного Совета, стало вопросы духовного образования в воскресных школах, религиозного образования. У нас два направления вот этой деятельности в церкви. Это духовное образование для духовное образование для семинаристов и религиозное образование для тех детей, которые приходят в храм для того, чтобы не только там участвовать в богослужении, но и получать какие-то основы православной веры. И эти две темы образования являются такими сквозными для всех заседаний Высшего Церковного Совета, и духовное образование является ключевой темой, потому что оно сейчас очень сильно развиваясь, претерпевает различные изменения, и, в общем, очень непростая и такая тяжелая для решения тема, и поэтому ей тратится, уделяется очень много времени. Ну вот на сегодняшнем заседании обсуждали вопросы образования, и в начале заседания патриарх обратился со своим словом к участникам этого процесса, и те мысли, которыми он поделился, мне кажется, будут интересны для каждого из нас, потому что я думаю, что многие-многие связаны с этим процессом, кто-то лично участвует в преподавании, или кто-то водит своих детей, кто-то ходит в храмы, в большинстве из которых существует воскресная школа. В общем и целом, конечно же, это тема, которая беспокоит всех нас, потому что мы понимаем, что там, может быть, небольшая часть детей, которые приходят в храмы, приходят в воскресные школы, это, в общем, в целом наше будущее. И от этих детей, от того, насколько мы их вырастим в православной вере, в наших храмах, зависит очень многое. Сейчас в церкви проводится такая серьезная работа по организации религиозного образования, по организации образования внутри храмов, и для этого создан специальный отдел, и в Москве, в Московской епархии существует специальный отдел, который занимается этими всеми вопросами. И, конечно же, в большинстве храмов действует где-то больше, где-то меньше, где-то хуже, где-то лучше воскресные школы, они отличаются самыми разными такими направленностями, и, конечно, сейчас мы все равно в любом случае стоим в такое время, когда мы, с одной стороны, отошли уже после такого первой волны организации воскресных школ, пришли к необходимости системной работы с детьми, системной работы с точки зрения организации их образования, получения ими духовно-религиозного образования в храмах. И это вот вещь, которая очень-очень серьезно сейчас всех беспокоит. И меня в том числе вот в храме, где я являюсь настоятелем, в храме Сергия Радонежского в Солнцево. Вот мы в начале учебного года набрали около сотни детей непосредственно в воскресную школу и еще около 30 или 40 детей в музыкальную школу, тоже которая действует при храме. И, в общем, надо сказать, что сейчас, вот по прошествии месяца, по крайней мере, половина этих детей благополучно куда-то пропала. Сейчас на занятия воскресной школы к нам, в воскресную школу к нам в храм ходит около 60 детишек. И вот это тоже вопрос возникает в том, что им преподавать, в какой форме им преподавать, и стоит ли в воскресной школе копировать те схемы преподавания, которые существуют в обычных школах, когда детишки приходят за парты, садятся, получают какой-то базовый набор знаний и затем уходят. Понятно, что дети приходят в воскресный день или там по субботам, поскольку где-то вот у нас в том числе часть детей занимается и по субботам, приходят в храм, ожидая чего-то иного, чем то, что они получают в своих обычных школах. И то же самое касается и родителей, которые ожидают того, что в храмах их детям дадут какое-то иное и с точки зрения смысловой, и с точки зрения качественной образования, но все же именно какое-то религиозное образование. Дети их что-то будут знать и понимать после того, как они в эту воскресную школу приходят. Но вот вместе с этим понятно, что, наверное, та схема получения знаний, которая существует в обычной школе, общеобразовательной, может быть, не вполне подходит для образования детей в воскресных школах. Это вот вопрос, который, наверное, стоит сейчас осмыслить, и в этом смысле патриарх, сегодня обращаясь к членам Высшего Церковного Совета, сказал, что с его точки зрения ребенок по сравнению с тем, что было раньше, во-первых, очень сильно погружен в интерактивную среду, и у самого ребенка изменилось отношение к образованию, потому что и темпы жизни, и вообще система получения образования, получения знаний, она, конечно, категорическим образом изменилась. Это связано и с тем, что дети получают информацию из самых разных источников, а не только из школы, и общие изменения в психологии ребенка и в психологии родителей нужно учитывать. Это вот сегодня отметил патриарх. И конечно, должна присутствовать некоторая интерактивная, усиливать нужно интерактивную часть работы, когда дети не просто запоминают и слушают, затем отвечают, сдают экзамены по тем или иным дисциплинам, которые в воскресных школах предлагаются, но и помимо этого как-то иначе постигают те основы христианской жизни, которые они должны усвоить во время своего обучения. И, конечно, очень важно, тоже об этом сегодня говорил патриарх, что дети привыкают к так называемым гаджетам, к любым электронным устройствам, и это, с одной стороны, воздействует их скорейшему развитию, а с другой стороны, они, по слову патриарха, погружаются в виртуальную реальность. И в этом смысле, конечно же, в программе воскресных школ нужно, чтобы присутствовало что-то, что вводило бы ребенка в соприкосновение именно с реальной жизнью. Поэтому патриарх сегодня отметил, что очень важно в воскресных школах давать и развивать для детей деятельность, какую-то связанную с приобщением их к труду. И разного рода мероприятия, в том числе и связанные с трудом, привитием определенных трудовых навыков, очень важны. И поэтому вот в программе воскресных школ, по мнению патриарха, нужно вводить какие-то образовательные курсы, которые вводят ребенка в контакт с реальными предметами, которые развивают конкретное мышление или навыки. Это может быть и какие-то лепка, и, я не знаю, там занятия спортом, занятия какими-то другими вещами, связанными с там туристической деятельностью. Ну, не знаю, например, у меня вот в храме существует такой туристический кружок «Азимут», на котором дети после занятий законом Божиим учатся там определять, не знаю, широты, долготы, ходят в лес, строят какие-то там шалаши, зажигают костры и так далее. В общем, какая-то такая деятельность, напрямую, может быть, не связанная с церковной действительностью, но, с другой стороны, позволяющая детей, с одной стороны, дать им какие-то возможности отвыкнуть немножко от той привычной электронной среды, в которой они постоянно погружены на протяжении там 5 дней, с другой стороны, понять, что вот церковная жизнь состоит не только из посещения богослужений, но и из каких-то других вещей. И также вот патриарх отметил, что очень важно, чтобы помимо обучения детей закону Божьему, дети принимали бы участие в богослужении. Одно дело, когда ребенок стоит просто на службе, другое дело, когда он в алтаре, либо на клиросе поет, либо вот подсвечник, либо еще где-то. И поэтому, конечно, с точки зрения Святейшего сегодня, вот он сказал, что, конечно, мы должны хорошо продумать возможность вовлечения детей в такую практическую и литургическую деятельность прихода. И поэтому в целом, конечно же, надо привлекать детей и подрастающее поколение к активной деятельности в разного рода мероприятиях, и в паломничествах, и в походах, и в каких-то других реальных действиях, которые совмещались бы с духовной жизнью в приходе. И вот поэтому сегодня патриарх призвал обратить внимание на то, чтобы наша программа воскресных школ, программа воспитания включали бы в себя этот вот важный компонент. как сказал патриарх, будет меньше скуки, будет меньше формализма, и самое главное, мы будем развивать то, что теперь называется интерактивностью, то есть вовлечением ребенка в процесс обучения. И, конечно же, вот, завершая свое выступление, он еще такой привел существенный аргумент в пользу отхода от стандартной такой обычной системы преподавания в воскресных школах в том, что вот, трагедия начала 20 века была в том числе связана и с полным, сказать, провалом, полной неудачей дореволюционного религиозного воспитания. Мы понимаем, что практически все те, кто в 20-е годы отказался от церкви, от веры и расстреливал священников, получали в своих школах знания по закону Божьему, изучали эти все дисциплины. Но почему произошло так, что вот все эти люди, которые знали в уме все то, что содержалось в учебнике закона Божьего, в сердце это все не восприняли? Почему? Что изменилось в их состоянии? Почему они стали готовыми предавать свою страну и свою церковь? И это вопрос, который, конечно, вот стоит сейчас на повестке дня. Понятно, что нам не нужно переживать новые катаклизмы, но, по крайней мере, нам совершенно точно нужно пересматривать те стандартные привычные программы обучения, образования, которые есть сейчас в воскресных школах. И как раз этому сегодня было посвящено заседание Высшего Церковного Совета, о котором я вам только что рассказал. У нас есть один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Вечер добрый. Благословите, батюшка. Батюшка, вот такой вопрос. В августе было в Ижевске открытие мечети. В программе «Вести» это показывали на всю страну. Там присутствовал митрополит Ижевский, Удмуртский и Викторин. То, что он там сказал, мы сначала, знаете, не поверили. Специально потом пересмотрели эту программу в интернете, несколько раз прослушали. Дословно он сказал: мы так долго ждали открытия мечети, я дал обет Богу Аллаху, что когда откроется мечеть, подарю ей ковер. Но это еще даже не самое страшное. Он сказал, что это храм Бога Всевышнего, где будут звучать молитвы, и на всех приходящих сюда будет снисходить благодать. То есть он признал, что у мусульман тоже благодать, и у Бог Аллах. Вот как вот прокомментируете это? Мы, знаете, мы думали, что, может, какие-то патриархи после этого что-то по отношению к владыке, ой, к митрополиту сделает. Но владыка так и продолжает пропаганду свою вести. Вот как
да,
нам относиться к этому?
Спасибо за звонок,
как...
я понял ваш вопрос. В целом, он, конечно, пропаганду никакую не ведет. Надо сказать, что, конечно же, неудачное, что уж тут говорить, высказывание Преосвященного Архиерея, действительно, не в моей практике, скажу вам сразу, комментировать и обсуждать какие-то действия и слова Преосвященных Архипастырей. Для этого есть высшая церковная власть в нашей церкви, которая этими вопросами занимается. Я, знаете, думаю, что, во-первых, конечно же, это конкретные слова, сказанные в конкретном месте, применительно к конкретной ситуации. Может быть, если он бы понимал, что эти слова будут транслированы на всю страну, а не только обращены к конкретной аудитории, может быть, он их как-то и скорректировал. Понятно, что, находясь в мусульманской среде, наверное, он хотел бы как-то сформулировать свою мысль наиболее понятно и доступно для той аудитории, к которой он обращался. Впрочем, Бог весть, еще раз скажу, что подобного рода вопросы я не готов так подробно комментировать, и оставлю эту тему для каких-то решений Священного Синода и, как я уже сказал, высшей церковной власти в нашей церкви. Ну, однако, я продолжу рассказывать вам о каких-то текущих обстоятельствах и делах. 26 октября в Москве состоялся огромный, уже седьмой международный фестиваль «Вера и Слово», который собрал собрал представителей пресс-служб и руководителей информационных подразделений со всех епархий нашей церкви. Это мероприятие, которое проводит пресс-служба патриарха вместе с синодальным отделом по взаимоотношениям с церковью, обществом и СМИ. Уже на 7-й раз проводится этот фестиваль, очень важное и необходимое событие, поскольку представители вот этого очень такого ответственного участка церковной работы, связанного со свидетельством жизни церкви всему миру, собираются в Москву для того, чтобы встретиться, получить какие-то очень полезные знания и обменяться опытом, для того, чтобы получить какие-то важные, такие утверждающие для своей работы, скажем так, указания и новые задачи какие-то поставить перед собой, в том числе с одним из таких важных событий, если не главным событием этого фестиваль является встреча Святейшего Патриарха с его делегатами. И вот в ходе этой встречи, не буду пересказывать вам всего, хотя, конечно, очень о многом там Патриарх говорил, что было бы интересно, но вот применительно к нашей московской тематике и вообще к тематике защиты православия в целом, Патриарх там коснулся, отвечая на один из вопросов, темы строительства храма, на возведение храма в парке Торфянка. И здесь вот он так очень жестко, я бы сказал, прокомментировал потом эту тему, рассказав, что мы пошли навстречу и перенесли место строительства храма из того места, где изначально оно планировалось, на другое место, и все, что осталось на изначальном месте, на котором предполагался храм, это крест, и, собственно говоря, крест, как, наверное, многие вы знаете, стоящий в храме в парке Торфянка, вызывает жуткое совершенно недовольство со стороны этих самых храмоборцев, и возникает вопрос, что, оказывается, ведь люди, которые раньше боролись с храмом, сейчас продолжают с прежним ожесточением продолжать свою борьбу уже не со строительством храма, а с крестом. И патриарх так спросил, так, может быть, это с самого начала была не защита парка, а борьба с крестом, символом христианства. И, по словам патриарха, ответные действия в таком случае должны быть совершенно принципиальными. По мысли патриарха, вот его цитирую, мы не можем идти на поводу у людей, которые по идейным соображениям ненавидят изображение креста Господня. Вот очень важные тоже слова Святейшего для всех нас и для тех, кто имеет какое-то отношение ко всей этой истории и вообще к теме строительства храмов в нашей столице, потому что, конечно же, есть какие-то вещи, в которых мы можем идти на компромисс с учетом тех или иных обстоятельств, есть вещи, которые мы будем отстаивать принципиально, в том числе поскольку тема строительства храма на Торфянке уже стала такой знаковой, и многие наши прихожане за это время тратили свои силы и возможности для того, чтобы отстаивать это наше законное право строить там храм, конечно же, это и место само по себе стало иметь некоторое, ну, не побоюсь этого слова, сакральное значение, священное значение для всех нас, и с учетом того, что, хотя, конечно, сам храм будет построен в другом, и, надо сказать, лучшем, чем изначально было выбрано месте, но историю, память об этом стоянии за храм, стоянии за веру будет сохранена наличием там, на этом месте, креста. И это совершенно определенная принципиальная позиция. На Торфянке в этом парке будет стоять православный восьмиконечный крест, и никакие попытки его сквернить или оттуда как-то удалить, я думаю, что никому это все не удастся сделать. Это что касается ситуации на Торфянке. У нас еще один есть звонок. Добрый вечер.
добрый вечер. Это Сергей Павлович вас беспокоит.
Рад вас слышать.
Два вопроса, как обычно. Сперва маленькое замечание. В 12 веке собор Константинопольской церкви специально был создан для того, чтобы утвердить ту истину, что Бог христианство и Аллах мусульманство не суть одно и то же. И решение того собора никто не отменял. Вопрос первый. Я, в общем-то, не согласен, что дореволюционное образование полностью куда-то сошло на нет и потерпело крах, потому что меня воспитали в православии две бабушки, которые, в принципе, получили это образование, и от них я научился всему тому, чем я есть. Второй вопрос гораздо важнее, и он касается как раз визита в Великобританию. В проповеди после освящения храма в Лондоне патриарх опять употребил это слово «неразделенная церковь». Этот термин у нас иногда и на Радонеже некоторые священники употребляли, там, разделение церкви 1054 года. В общем, с этим приходилось бороться, слава богу, сейчас уже не употребляют. Но церковь у нас, как он говорит, не undivided, что у нас сейчас divided, то есть разделенная теперь церковь. Мы до сих пор в символе веры исповедуем единую святую соборную апостольскую церковь, от которой только можно отделиться, отколоться в раскол там или в ересь. Но церковь у нас едина, поэтому если когда-то митрополит Илларион употребляет это слово, я тоже слышал от него, это еще понятно, научился в Великобритании, там, конечно, его зазубрил. Вот, оно там употребляется. Хотя термин протестантский позднейший, его потом восприняли католики. Но все-таки из уст святейшего патриарха термин «неразделенная церковь первого тысячелетия» не очень-то хочется слышать, а действительно, чтобы патриарх исповедовал единую соборную апостольскую церковь, именно undivided, то есть неразделенную сейчас, а единую, в которую мы веруем, православную церковь. Всего доброго.
До свидания, Сергей Павлович. Спасибо большое за ваш очередной звонок в наш эфир. Я все же позволю себе напомнить, что я уж не знаю, какое у вас образование и духовное состояние, но все же представитель Русской Православной Церкви, святейшему патриарху Кириллу, с учетом его богословской эрудиции и с учетом его глубокого, я думаю, что гораздо более глубокого, чем у вас, духовного опыта, не стоит делать замечания в употреблении тех или иных терминов. Это, по крайней мере, не очень-то корректно с вашей стороны, как члена Русской Православной Церкви, как ее, я надеюсь, верного чада. Что касается исповедания патриархом веры, я вас уверяю, что на каждой литургии, которых он совершает и участвует гораздо больше, чем вы, дорогой Сергей Павлович, он регулярно прочитывает символ веры, в котором содержится все наше с вами вероучение. Что касается термина «неразделенная церковь», то, в общем, это вещь такая, но еще раз повторю, вполне дискутируемая, и ваша точка зрения на этот счет, она может быть и вполне уважаемой, но при этом это всего лишь одна из точек зрения. И позвольте патриарху, еще раз повторю, выбирать те выражения, которые он считает нужным в той или иной среде, в том, для той или иной аудитории. Да, еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы вот еще задать вопрос. У вас давно не было, отец Александр.
Да.
И вот такое еще замечание. Вы знаете, в Сирии были тоже такие события, когда иерархии Антиохийской церкви заходили в мечети и говорили «Аллах Акбар». И мы видим сейчас последствия того, что происходит в Сирии. Вот, это
как вам нравится всех учить? Вот выезжайте в Сирию и там поучите.
Нет,
всех.
Простите,
вот выезжайте,
алло,
в Сирию и там поучите всех.
Простите, это я
прощаю,
как бы как пример привела.
А не надо примеры,
вот,
приводить неудачи. Там
вопрос,
люди сейчас гибнут сотнями, в отличие от вас.
Русская Православная Церковь критские документы. Второй вопрос. Почему не опубликован на сайте Патриархии документ, вот, который подписала в лице митрополита Илариона Русская Православная Церковь? Вот,
какой документ? Какой документ?
Соборности первенства в первом тысячелетии. Вот в Италии была смешанная комиссия с католиками 21 сентября. Вот хотелось бы поподробнее знать, какой документ мы подписали, потому что в 2014 году, как известно, Русская Православная Церковь отклонила подобный документ. Так. Вот. И третий вопрос. Значит, вот большая просьба, отец Александр, донести наши вот... обращение мирян до патриарха, вы пресс-секретарь. И вот по поводу того, что первый вопрос звонила женщина, митрополит вот так сказал. И вот конкретно меня интересует, почему наше священноначалие не может открыто высказать свою позицию, осудить богохульную рок-оперу про Господа. Она кочует из города в город.
Какую рок-оперу?
Понимаете? А пресс-секретарь Омской епархии Иисус Христос, суперзвезда, значит, когда отменили там показ, угу. Православные активисты только выступают, и почему-то мусульманин Рамзан Кадыров выступил в защиту Господа, а наше священноначалие молчит. И вот...
Ну, а вы что, дорогая моя, вот вы же не выступаете против. Вот вы звоните в уютный эфир «Радио Радонеж», и тут ругаетесь на патриарха. Ну, вот вы идите и выступаете против. Идите и собирайте людей православных, объясняйте, что это не так, что нужно вот там сохранять, я не знаю, там, я не очень понимаю, о чем идет речь в отношении оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Я не буду давать свою оценку этому всему, но в любом случае это вещи, которые связаны с проявлением как бы какого-то общественного довольства или недовольства по отношению к тому или иному явлению. Почему вообще вы считаете, что вот по отношению к любому подобному рода явлению церковь, лице священного синода или патриарха должна вот выступать с какими-то официальными заявлениями? Ну, с какой стати? У нас довольно разнообразная и, в общем, не самая, честно, понятно, что благополучная, но, в общем, разнообразная общественная жизнь. И совершенно нет никакой невозможности, ни необходимости, ни пользы, что самое главное. Потому что церковь и патриарх были такой в каждой бочке затычки, и по всякому поводу выступали бы с какими-то такими общецерковными призывами. Мы тогда станем не церковью людей, молящихся и кающихся, а церковью людей, митингующих, агитирующих, и уподобимся там всяким товарищам с болотной, прости Господи, площади, которые только и делают, что на протяжении всех лет ругают наши власти. Это вопрос такой очень непростой. И знаете, не то чтобы вот тут как-то тут вот какое-то общественное резонансное событие происходит, и сразу же надо обязательно делать какие-то заявления, какие-то обличения. Это, кстати говоря, вопрос активности наших православных, которые вот так вот между собой в уютной атмосфере любят там всех поругать и всем объяснить, какие там где-то документы подписывать неправильно. Когда дело доходит до действительно необходимых действий, и когда нужно самим что-то делать, то, извините, мы тут как бы ни при чем, нас никто не слушает, вообще мы лучше дома посидим и ничем заниматься не будем. Ну так идите. Идите и возмущайтесь, пишите письма, выходите на улицу. Ну что, другие-то могут, а вы только попробуйте. По крайней мере, это будет какая-то реакция. А так по телефону ругать — это дело такое несложное. Ну да ладно, с Богом. В общем, понятно, что, конечно, есть какие-то у нас люди недовольны теми или иными событиями и обстоятельствами. И что касается всей тематики, связанной с Критским собором, то все его документы сейчас изучаются нашей богословской комиссией. И в скором времени уже будут, я надеюсь, даны ответы на все документы, которые мы получили после работы этого Критского собора. Поэтому по этой тематике мы еще отдельно поговорим. Также на днях в Москве завершилось заседание Священного Синода, и здесь было несколько важных тем, которые стоит вам тоже сообщить. Во-первых, на заседании были рассмотрены вопросы создания новых епархий, и в двух епархиях были были в двух пределах Калининградской и Хабаровской епархии были созданы две новые: Черниковская в Калининградской епархии, Ванинская в Хабаровской епархии, и была образована новая целая Калининградская митрополия, которая теперь включает в себя Калининградскую епархию и Черниховскую епархию отдельно со своими двумя правящими архиереями, один из которых остался прежним викарием Серафимом, Серафим Балтийский теперь, а второй из них бывший ключарь храма собора Христа Спасителя в Калининграде, который в скором времени будет рукоположен в архиерейский чин. Но при этом временное управление Калининградской уже митрополии решением Священного Синода было оставлено за Святейшим Патриархом Кириллом. Напомню вам, что начиная с момента своей интронизации, патриарх оставил за собой управление Калининградской епархии, и вот теперь эта епархия преобразована в митрополию, состоящую из двух самостоятельных епархий. И также еще одна достаточно радостная, на мой взгляд, новость, которая была связана с решениями Священного Синода. В 9 странах было образовано управление приходами Московского Патриархата: Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея. Вот в этих 9 странах было образовано единое управление приходами Московской Патриархии, и управляющим этим приходом назначен епископ Солнечногорский Сергий, который сейчас является руководителем административного секретариата Московской Патриархии, и сохранением за ним послушания в администрации церкви он также продолжит управлять, точнее не продолжит, а начнет управлять приходами нашей церкви в этих странах. Там очень разнообразная и непростая история. В Сингапуре и на Филиппинах, в общем, есть наши приходы. На Филиппинах очень непростая тоже история с ними. Где-то в Лаосе и, по-моему, в Камбодже там буквально по 5 или по 6 всего православных христиан, и там фактически нужно начинать новую миссию для того, чтобы там развивать нашу общину, потому что там, ну, хотя достаточное количество есть русских людей во всех этих странах, несущих какие-то свои попечения и в дипломатических ведомствах, и в других, но вместе с этим, конечно, это целая огромная новая стезя такая служения нашей церкви, потому что наконец-то вот эти все страны объединены в такое одно управление, и теперь станет возможно там создавать общины, организовывать храмы, туда рукополагать священников и организовывать в целом там церковную жизнь, о чем, конечно же, всем нам с вами нужно помолиться, чтобы и там, и на этих отдаленных берегах, в отдаленных странах наши соотечественники, не только наши соотечественники, но и местные жители приходили бы ко Христу, к Его церкви и получали бы возможность к спасению. Ну и теперь, завершая такую вот часть, связанную с какими-то текущими событиями, я позволю себе перейти к рассказу о визите Святейшего Патриарха в Великобританию, которая состоялась с 15 по 18 число, с 15 по 18 октября уже этого уходящего месяца. Патриарх посетил Великобританию в связи с 300-летием присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах. 300 лет назад император Петр основал там некое посольство, и в этом посольстве была построена, учреждена посольская церковь, и на протяжении 300 лет, несмотря на самые разные политические и геополитические обстоятельства, наше православное присутствие на Британских островах не прекращалось, оно было какие-то годы более таким плодотворным, какие-то менее плодотворным, но всегда эта вот связь между русским и английским народами сохранялась именно благодаря постоянному существованию там нашего или наших уже сейчас приходов, которые несут свою миссию в Суржской епархии на Британских островах. И, конечно, это была очень важная поездка и с точки зрения поддержки, укрепления всех наших соотечественников, которые там сейчас живут, а их там очень много, это и выходцы из нашей страны, и наследники там, первой, второй, третьей волны миграции, это и многие наши соотечественники, которые перебрались туда в последние годы, это и русскоговорящие православные, русские православные люди, работающие там сейчас по найму, и украинцы, и молдаване, и другие, и русские тоже, которые туда не от хорошей жизни уехали из своих стран, но в любом случае все это, все эти люди паства русской церкви, да, и, конечно же, разумеется, наши эмигранты, вот, о которых я уже сказал, члены русской православной церкви за рубежом, которые там тоже во множестве существовали и живут сейчас, и там есть общины зарубежной церкви, есть общины русской церкви, они, разумеется, живут и существуют вместе, но, конечно, у каждой из них своя история. И первым событием, которое было связано с визитом патриарха в Великобританию, стал молебен в доме, в котором до революции располагался храм Русской Православной Церкви. Надо сказать, что сейчас там уже в силу довольно небольшого объема этого храма это помещение уже используется для каких-то иных целей, оно не имеет отношения к Русской Православной Церкви, к нашей общине там, но при этом там сейчас располагается, по-моему, больница или какая-то лечебница. Владельцы ее с уважением и с пиететом сохраняют память о том, что здесь когда-то был русский храм, и тот зал, в котором раньше располагалось именно храмовое пространство, никак практически не используется. Там где-то находится иконостас, который они достали и специально к приезду патриарха установили. Там был совершен молебен в этих стенах. Это, конечно, было таким очень трогательным событием. И вот вечером того же дня патриарх совершил вечернее богослужение в храме Русской Зарубежной Церкви в честь Успения Божией Матери Царственных Старосердцев. Там не так давно был построен новый храм Зарубежной Церкви, еще до воссоединения наших двух частей нашей церкви. Он был заложен и начал строительство. Не так давно оно было завершено. Сейчас там идут работы по росписи храма. И вот очень важно, что, посещая этот храм, святейший патриарх сказал о том, что, по его мнению, разделение в нашей церкви, которое было связано с трагедией 20 века, не носило какого-то системного и такого серьезного характера, а было лишь шрамом на лице, на теле нашей церкви, и этот шрам постепенно все с большей и большей скоростью зарастает, и дай Бог, чтобы этот шрам уже скоро совсем был невидим и незаметен, и действительно так и происходит, потому что, хотя, конечно же, сейчас еще существуют общины зарубежной церкви, общины Московского патриархата в странах Европы, но, милостью Божией, по счастью, все какие-то проблемы, недопонимания, которые были раньше, уходят в прошлое, и возникает возможность жизни в этих странах одной нашей общины Русской Православной Церкви. И на следующий день, 16 октября, патриарх посетил и совершил богослужение в Успенском соборе Суржской епархии в Лондоне. Это такой центр, духовный центр нашего православия в Великобритании. Собор связан не в последнюю очередь с деятельностью митрополита Суржского Антония Блума, который в середине 20 века, как вы все знаете, совершив во второй половине 20 века, совершал свое архипасторское служение в этом соборе, и благодаря его проповеди, благодаря его миссии, очень многие англичане пришли ко Христу, и многие люди, связанные с русской эмиграцией, также сохранили свою веру там, на чужбине. И, конечно, его миссионерский, проповеднический такой вот проповеднические усилия владыки митрополита Антония, они сохраняются, думаю, что навсегда будут сохранены в памяти нашей общины и нашей епархии в Великобритании. И так, конечно, очень было радостно видеть, что тщаниями и трудами наших благотворителей Успенский собор наш в Лондоне был существенным образом обновлен и, как бы, так сказать, в совсем ином виде предстал сейчас. Там новый иконостас прекрасный, новый какой-то он там благоукрашен совсем по-другому внутри. В общем, конечно же, очень-очень достойно представляет русское православие там в туманном, так сказать, Альбионе. А здесь патриарх совершил литургию, за литургией молилось огромное количество людей, которые собрались со всей Великобритании, из всех наших приходов, из самых отдаленных местечек. Они все съехались для того, чтобы вместе со своим патриархом помолиться. Это было очень трогательное и важное такое, такое молитвенное действие совместное. И, конечно же, именно в первую очередь ради них, для их поддержки, для их укрепление патриарх приехал в Лондон, потому что действительно людям, которые живут так далеко, очень важно понимать свою глубокую духовную, мистическую связь со всем, со всей поместной нашей русской церковью. И понятно, что когда люди на протяжении многих лет живут так оторванными, то у них возникает еще вот это ощущение оторванности и укрепляется. И, конечно, в этом смысле совершенно необходимо для патриарха посещать с точки зрения вот такой удаленности от Москвы далекие епархии нашей церкви, Суржскую епархию в том числе, потому что это в первую очередь делается, еще раз повторю, для наших прихожан, которые, конечно же, нуждаются и в поддержке, и опоре, и в совместной молитве, и в каком-то ободрении, потому что ведь им на самом деле там очень-очень непросто жить и трудиться в совсем иных, непривычных для них условиях, в общем, в целом, в совершенно агрессивной по отношению к их вере среде, потому что, конечно же, современная Великобритания — это совсем не та добрая викторианская Англия, которую мы там знаем из классических романов и с каких-то своих ощущений. Это достаточно, то есть недостаточно, весьма и весьма агрессивная по отношению к нашему, к нашей вере страна, и без всякого терпения, без всякой модной ныне толерантности, относящаяся к явным, очевидным проявлениям своей веры. И то, что сейчас утверждается в качестве нормы жизни во всей Европе в целом, и в Великобритании в частности, абсолютно никак не может быть принято никаким православным человеком. Это все, конечно же, вот трагедия, которую мы видим в связи с таким закатом христианской Европы, очень явно видна в том числе и в Великобритании. Это связано с двумя вещами. С одной стороны, с полным отказом от своих христианских корней со стороны самих англичан. И с другой стороны, одновременно с этим, с очень активным вторжением туда исламского, так скажем, исламского компонента. Мы встречались там в том числе с представителями такого высшей элиты, если хотите, такого английского общества, людей, которые раньше считали себя властителями думы, теми, кто формирует, собственно, взгляды Великобритании. И все они в один голос в общении со мной в том числе делились вот этими ощущениями того, что они фактически или последнее, или предпоследнее поколение людей, которые хоть что-то еще сохраняют в себе от христианства, потому что, конечно же, они сами констатируют, что вот еще немного, еще одно, второе поколение, и все, что было свойственно традиционной христианской, викторианской, если хотите, да, Англии, все это абсолютно уничтожено, и всего этого больше не будет. И с точки зрения наплыва мусульманского населения, сейчас по каким-то подсчетам его мусульман в Великобритании 5%, через 15 лет его будет 20%, а это уже фактически конец. То есть, когда вот этой цифры достигнет демографические показатели, то дальше уже обратного движения не будет, и через десятки лет Великобритания вполне себе рискует превратиться в исламскую страну. Так это происходит сейчас. Уже сейчас есть районы в Лондоне, есть пригороды в Лондоне, куда не ступает нога ни англичан, ни английских полицейских, где действуют законы шариата, где действуют шариатские суды, где вообще все по-другому. И этому никто в действительности не сопротивляется. Я спрашивал их, а почему вот вы не сопротивляетесь? Где ваше какое-то самосознание? Где вы? Вы же сами вот об этом как-то так скорбите. Почему? Ну, мы потому что ничего не можем сделать. Мы уже все потеряли, потому что то нынешнее поколение англичан, которое есть сейчас, не готово ничему сопротивляться. У людей нету сил, потому что христианский стержень из их жизни они сами сознательно вынули. И обратной дороги уже практически, наверное, нет. Или она так только чудом Божьим может произойти. И, конечно же, это очень все такие печальные движения. Ну, все знают о там, запрете праздновать там, Рождество, о том, что Рождество называется там не Christmas, а Xmas, чтобы не именовать Христа в каких-то таких публичных местах, чтобы не оскорблять бедных мусульман. И многое-многое другое, хотя на самом деле, как ни странно, вот сами мусульмане, когда их спрашивают, обижаетесь ли вы от того, что здесь какие-то Христа будут упоминать, сами говорят, конечно, нет, мы не обижаемся. Вот, поэтому это, конечно, все выдуманные, совершенно вымученные такие аргументы, которые свидетельствуют просто о готовности людей ну, как бы поступить со своей верой. И в этом смысле вот тоже патриарх встречался с архиепископом Кентерберийским и епископом Лондонским, которые тоже, представляя очень разномастное и очень разнообразное англиканское сообщество, в котором есть самые разные тенденции, от жестко таких консервативных и традиционалистских до абсолютно либеральных. Мы знаем, что в англиканском сообществе где-то в Соединенных Штатах, например, уже признаются и гомосексуальные браки. Они все фактически признали возможность введения женского священства. Но вместе с этим что-то доброе, как ни странно, но так или иначе, что-то доброе сохраняется в этой англиканской среде, и именно для поддержания и для напоминания им всем о том, что если что-то доброе у них там и сохраняется, то это все то, что хоть каким-то образом их связывает с настоящим истинным христианством, с православием, с ними для этого и встречался патриарх, для того, чтобы говорить им именно об этом. Именно об этом он в беседах, во встречах с этими людьми и говорил. Но, конечно же, они сами констатируют, опять же, то, что паства их церкви, их англиканского сообщества уменьшается из года в год, и они понимают, что и храмы пустеют, и, в общем, молодежи практически нету, и, в общем, там очень непростая ситуация и в самой Великобритании, и в других странах, где существует англиканская церковь. И это, опять же, все связано с кризисом, катастрофическим кризисом христианства в Европе, и вот в этом смысле напомнить о своих христианских корнях для Европы, туда приезжал патриарх, потому что помимо общения со своими прихожанами в наших православных храмах, патриарх, встречаясь и с королевой Великобритании, и с архиепископом Кентерберийским, он, конечно же, в первую очередь говорил о том, что существуют огромные неразрешенные проблемы, связанные со свидетельством о Христе в Европе, и о том, что мы сами себя, как Европа, теряем, и, в общем, это все создает ситуацию, при которой действительно через очень уже непродолжительное время христианство в Европе будет практически потеряно. Но вместе с этим какие-то были намечены пути по совместным социальным акциям в отношении вместе с англиканской церковью, в том числе и там обсуждались какие-то темы защиты христиан на Ближнем Востоке. Это такая общая озабоченность, которая существует сейчас у всех христиан, и в том числе и в Великобритании. Вот, поэтому, конечно же, и в этом смысле, как и всегда, патриарх в рамках своих визитов настаивает на вот этой миротворческой роли церкви, на том, что нам необходимо и очень важно защищать наших братьев-христиан не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, где они сейчас гибнут, и это тема, которая нуждается в такой, сказать, актуализации именно благодаря, надо сказать, не в последнюю очередь, постоянным усилиям патриарха. Эта тема стала хоть как-то обсуждаться на самых разных общественных международных площадках, и хотя, к сожалению, к нашему голосу, вообще к голосу христиан в этом смысле прислушиваются политики очень плохо, но хотя, по крайней мере, эта тема стала одной из тем на такой текущей повестке дня, когда идет речь о ситуации на Ближнем Востоке. И поэтому, в общем и целом, конечно же, это вот в этом смысле тоже была важная поездка, в том числе для свидетельства по этой теме. У нас есть еще один звонок, он, наверное, будет последним. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Сорвался звонок, к сожалению. Ну, значит, послушаем нашего слушателя, радиослушателя в следующий раз. Ну, вот затем, завершая свой такой краткий рассказ о визите патриарха в Великобританию, я таким образом и завершаю нашу сегодняшнюю встречу, дорогие мои, и дай бог, что на следующих неделях мы тоже с вами будем встречаться и обсуждать какие-то важные, существенные вопросы церковной жизни, которые стоят сейчас на повестке дня. И вот, однако, у нас все же есть еще один вопрос, но попробуем, вдруг он попадет в эфир. Добрый вечер.
Санкт-Петербург, Рабозян.
Покороче, если можно.
Да, я хотел пояснить, что Аллах Акбар по-сирийски, по-православному. Это и есть Бог, там по-другому не скажешь.
Спасибо тут большое, все понятно. Спасибо большое, всего, да, вам всего доброго, дорогой радиослушатель. Я, знаете, дорогие друзья, готов вступить в какую-то дискуссию, связанную с темой Аллах Акбар, наших православно-мусульманского диалога и так далее, но просто поверьте, что сейчас на это нет времени и возможности, мы можем отдельно этому посвятить какую-то свою передачу, но в целом совсем все не так плохо, и, конечно же, не может идти речь о каком-то предательстве православия там, нашими архипастырями, и я думаю, что нам просто надо всем понять и принять ситуацию, в которой находится Преосвященный Владыка Удмуртский, там в своем довольно непростом мусульманском регионе, и отнести эти слова к понятной аудитории, к понятной ситуации. Ну, затем, дорогие мои, еще раз всех вас благодарю за участие в этом эфире, и всего вам доброго, и до встречи. Храни вас всех Господь.